Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы приступим к изучению 11 главы Евангелия от Иоанна. В этой главе мы познакомимся с удивительным чудом возвращения к жизни Лазаря. Эта глава представляет собой своего рода переломный момент в Евангелии от Иоанна. Именно в 11 главе Господь завершает свое публичное служение и начинает работать с отдельными людьми. Господь оставил попытки привлечь к себе свой народ. События этой главы происходят в период между праздником обновления и Пасхой, то есть где-то между декабрем и апрелем. Евангелие от Иоанна можно сравнить с подъемом в гору, когда каждая новая глава продвигает нас немного дальше, чем предыдущая. Помните, что сказал Иоанн в конце своего Евангелия о причинах написания этого произведения? «Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не писано в книге сей». Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. Если возвратиться в самое начало этой книги, то там сказано, «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». А также «И Слово стало плотью, и обитала с нами». Иисус, Слово, пришедшее в этот мир во плоти, демонстрирует своими чудесами, притчами и учением, кем Он на самом деле является. В этой главе мы сталкиваемся с самым главным вопросом. Может ли Иисус воскрешать мертвых? Самым важным вопросом для любой религии является вопрос о смерти. Смерть является великой тайной и загадкой. Жизнь тоже является великой загадкой, но при этом жизнь фактически бессмысленна, если не существует воскресения мертвых. Вопрос, который необходимо ставить перед любой религией, должен звучать так. Имеет ли эта религия власть над смертью? Либеральные богословы отвергают все чудесное. Они утверждают, что в Библии нет чудес. И это вовсе не из-за того, что у них есть на то научное обоснование, а просто потому, что они сами не верят в чудеса. В наши дни существует популярная доктрина, которая гласит, человеку нужна религия, которая приносит плоды здесь и сейчас, а не в далеком и неопределенном будущем. Человеку нужна синица в руке, а не какой-то призрачный журавль в небе. Религия должна быть практичной, а не теоретической. Я тоже за такую религию, друзья мои, но вдобавок к этому я хочу иметь надежду. Несмотря на то, что христианство приносит свои плоды уже здесь и сейчас, величайшим результатом этой религии является вечная жизнь во Христе Иисусе. И вопрос, воскреснут ли мертвые, очень важен с практической точки зрения. Жизнь очень коротка. Наша короткая земная жизнь является ничтожно малой по сравнению с вечностью. Недавно мне пришлось присутствовать на похоронах одного замечательного христианина. Там были также его жена и мать. И я поразился, насколько реальной была для них вера в воскресение из мертвых. Ибо когда человек соприкасается со смертью, не имея упования на вечную жизнь, его скорби и ужасу не бывает предела. Я заметил, что большинство религий и сект занимаются копанием в мелочах или откровенным вымогательством, но ни одна из них не воскрешает мертвых. Несмотря на то, что порой представители некоторых мировых религий утверждают, что они способны возвращать умерших к жизни, они не могут предъявить материальных подтверждений своих утверждений. Но когда Иисус исцелял немощных, Он действительно исцелял их. Когда Иисус возвращал к жизни умерших, Он воскрешал мертвые тела. Часто религии дают много обещаний относительно нынешней жизни, но ничего не обещают для жизни грядущей. Это то же самое, что отправляться в путь на самолете, не зная, как сажать эту машину. Великое упование христианской веры – это воскресение мертвых. Евангелие рассказывает нам о трех случаях, когда Иисус возвращал мертвых к жизни. Мы знаем, что Спаситель вернул жизнь 12-летней дочери Иаира, молодому человеку, которого уже везли хоронить, и, наконец, Лазарю, человеку средних лет, который был мертв уже четвертые сутки и даже уже был похоронен. Все эти люди были возвращены к жизни Иисусом Христом. Я хочу заметить, что все случаи, когда Иисус возвращал людей к жизни, не являлись случаями воскресения. Это было именно возвращение к жизни. Павел пишет в 15 главе 1 послания к Коринфянам о том, что при воскресении сеется в тлении, восстает в нетлении. Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Что же касается этих людей, то они возвращались к жизни, но ни один из них не получил прославленного тела. Им всем пришлось однажды вновь увидеть смерть. Христос является первенцем из умерших. Истинное воскресение испытал только Он, как сказано в первом послании к Коринфянам, в 15 главе, в 23 стихе. Первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его. Интересно отметить, что Господь по-разному исцелял немощных, но Его метод возвращения мертвых к жизни всегда был одинаков. Он призывал их, обращаясь к ним, как если бы усопшие слышали Его голос. Знаете, почему Он так поступал? Потому что они действительно слышали Его. Я думаю, что когда Господь вернется в этот мир во время второго пришествия, при гласе Архангела и трубе Божьей, каждый из нас услышит свое имя, потому что Он призовет каждого из нас от смерти в жизнь. Ну а теперь давайте приступим к изучению 11 главы. Прочтем 1 и 2 стихи. «Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее. Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги его волосами своими». Это Евангелие было написано приблизительно в 90-м году нашей эры. К тому времени многие верующие знали о том чудесном поступке Марии, когда она возлила мира на ноги Господа Иисуса. Иисус сказал тогда, что где не будет проповедано Евангелие Божие, люди будут вспоминать о том, что она сделала. И здесь мы видим исполнение Его обещания. Читаем 3 стих. Сестры послали сказать ему: «Господи, вот кого ты любишь, болен». Мы видим здесь смирение этих женщин. Они ничего не просят и ничего не требуют от Господа. Они лишь говорят Иисусу о своей беде и дают ему возможность самому решить, что делать. Очень часто приходится слышать, как верующие в своих молитвах требуют, чтобы Спаситель исцелил больного. Но кто сказал, что Бог – это мальчик на побегушках, который обязан исполнять все наши требования? Он поступает по-другому. Мария и Марфа знали своего Господа. «Господи, вот кого ты любишь болен», — говорят они. Спаситель любил Лазаря. Апостол Иоанн называет себя любимым учеником Иисуса. Петр и Павел не раз повторяли в своих посланиях, что Иисус любит своих людей. И, кстати сказать, Он любит всех нас. «Всякий, кто является чадом Божьим, любим Богом». Читаем далее 4 стих. «Иисус, услышав то, сказал, «Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий». Как вы думаете, являются ли болезни волей Божьей? Некоторые люди говорят, что болезнь не может постичь истинного христианина. Как жалко, что рядом нет Лазаря, который много рассказал бы нам об этом. Болезни не являются знаком того, что Бог не любит нас. В книге «Экклезиаста» в 9 главе в 1 стихе сказано: «На все это я обратил сердце мое для исследования, что праведные и мудрые и деяния их в руке Божьей». И что человек ни любви, ни ненависти не знает во всем том, что перед ним. Иными словами, невозможно по обстоятельствам в жизни человека судить о том, любит ли его Бог. У нас нет права становиться судьями, друзья мои. В своем первом послании к Коринфянам, в 4 главе, в 5 стихе, апостол Павел пишет: «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения». Иисус любил Лазаря, и, несмотря на это, Лазаря постигла болезнь. Более того, Иисус позволил Лазарю умереть, и при этом он не переставал любить его. Читаем 5 и 6 стихи. «Иисус же любил Марфу и сестру ее и Лазаря. Когда же услышал, что он болен, то пробыл 2 дня на том месте, где находился». Бог любит нас, когда мы больны. Он любит нас, когда мы здоровы. Он любит нас всегда и во всех обстоятельствах. Мы с вами просто не можем помешать Ему любить нас. Кто-то может спросить, почему Он позволяет в нашей жизни случаться несчастьем. Я не знаю причины, друзья мои, но я знаю, что Он любит нас. Он любит нас, независимо от того, являемся ли мы христианами или нет. Мы не можем помешать Ему любить нас. Мы не можем воспрепятствовать солнцу светить на землю. Но мы можем скрыться от Его лучей. И точно так же мы можем спрятаться под зонтик, не давая Божьей любви освещать нашу жизнь. Именно потому, что Он любит нас, мы можем смело приходить к Нему со всеми нашими проблемами и невзгодами. Смелость означает свободу говорить и открывать свое сердце перед Ним. Но смелость вовсе не означает, что наши просьбы к Богу могут превращаться в требования. Неприятности и несчастье являются испытанием нашей веры, и порой они ставят нас на колени. Мы помним, как Моисей постоянно взывал к Богу, когда во время странствования израильского народа в пустыне их постигали несчастья и беды. А в 4 книге царств мы читаем, как иудейский царь Езекия отнес в храм Господу полное угроз послание ассирийского царя, прося у Бога заступничества. Точно так же ученики Иоанна Крестителя пришли к Господу с ужасной вестью, что их учитель обезглавлен. Друзья мои, когда мы подвергаемся тяжелым испытаниям, и даже когда мы проходим долиной смертной тени, мы должны учиться доверять Ему. Он учит нас терпению, учит нас тому, что мы можем покоиться в Нем. Он учит нас верить, что все, что Он делает, содействует нашему благу. Мы должны уметь смотреть сквозь слезы, печали и горести жизни, чтобы видеть, что Бог позволяет всему этому происходить в нашей жизни для определенной цели. Сказано, что болезнь – это не к смерти, но к славе Божьей. Иисус позволил этому несчастью произойти именно потому, что через это событие мог прославиться Его Отец. Мы должны понять, что мы с вами не являемся центром Вселенной, равно как наш дом, наша церковь, наш город и даже страна вовсе не центр мира, потому что всем в этом мире управляют небеса, и все существует и живет ради Божьей славы. Ничто не может произойти в нашей жизни без Его позволения. И если Он допускает что-то, это происходит для Его славы. Я хочу обратить ваше внимание на тот факт, что Господь любил Марфу. Иногда верующие смотрят на эту женщину с высокомерием. В наших библейских комментариях мы нередко можем прочесть весьма нелестные слова о ней. Действительно, когда Спаситель был в ее доме, мы читаем об этом в 10 главе Евангелия от Луки, она была слишком поглощена своими заботами и не избрала благую часть, как сказал тогда Иисус. Но это вовсе не мешало Господу любить ее. Наверное, вам кажется жестоким, что Иисус позволил Лазарю умереть. Но это не так, ибо здесь заложена важная для всех нас истина. Господь Иисус в своих действиях не руководствовался чувствами или эмоциями, но подчинялся воле своего Отца. Земные чувства, жалость и сострадание побудили бы его отправиться в Вифанию немедленно, но он сознательно позволил Лазарю умереть. Друзья мои, иногда он позволяет нашим близким уйти из жизни. Мы должны понимать, что на то у него есть свои причины, и его пути всегда совершенны. Иисус никогда не действовал, руководствуясь чувствами. Часто именно чувства развращают людей. Мы знаем, что именно так слишком добрые родители портят своих детей. Иисусом Христом двигала любовь, и эта любовь всегда действовала во благо человека и для славы Бога. Читаем стихи с 7 по 10. «После этого сказал ученикам, пойдем опять в Иудею». Ученики сказали ему, «Равви, давно ли иудеи искали побить тебя камнями, и ты опять идешь туда?» Иисус отвечал, «Не 12 ли часов во дне? Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего. А кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним». Поскольку отец поручил своему сыну работу, ничто не могло остановить его. В этом кроется великий принцип. В жизни каждого человека есть дело, которое ему вверил Бог. И слава Богу, мы совершенно неуязвимы, доколе эта работа не будет выполнена. Никто, даже сатана, не сможет помешать исполнению Божьего замысла в нашей жизни, если мы, конечно, следуем за ним. А отступление от него чревато опасностями. В тот момент человек оказывается во тьме, потому что только Иисус является светом миру. Никакие опасности не страшны нам, доколе мы с Господом. и мы сумеем завершить свой труд. Но если мы остаемся во тьме, то неизбежно притыкаемся. Поэтому, если мы с вами хотим, чтобы во тьме наш путь освещал свет, с нами должен быть Иисус, ибо Он является светом миру. Стихи с 11 по 15. «Сказав это, говорит им потом, «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его». Ученики его сказали, «Господи, если уснул, то выздоровеет». Иисус говорил о смерти его, а они думали, что он говорит о сне обыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо, «Лазарь умер, и радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали, но пойдем к нему». Ученики не поняли, что имел в виду Иисус, говоря, что Лазарь уснул. Многие верующие в наши дни также не понимают этого стиха, и часто нам приходится слышать о сне души. Друзья мои, сон предназначен для тела, но не для души. Причем это справедливо как по отношению к обычному сну, так и по отношению ко сну смерти. Смерть означает разделение. Тело верующего спит в могиле, однако его дух восходит ко Христу. Для верующих отсутствие в теле означает пребывание с Господом. В первом послании к Коринфянам, в 15 главе, в 20 стихе, Иисус назван первенцем из умерших. Но в оригинале стоит слово «коймао», то есть «спящий». Означает ли это, что Иисус сейчас где-то спит? Конечно же, нет. Он пребывает в своем прославленном теле. Верующий восходит на небеса, чтобы прибыть с Господом, однако его тело спит до дня воскресения, когда оно тоже будет возвращено к жизни. Греческий глагол «воскреснуть» звучит как «анастасис» и буквально переводится «вставать». Один известный христианский писатель Клайв Льюис так написал, полемизируя с теми, кто отстаивает идею воскресения Духа. «Если Дух действительно воскресает, то на какие ноги Он должен вставать?» Этот вопрос не требует ответа. Дело в том, что слово «воскресение» всегда относится к телу. Душа никогда не умирает, а также душа никогда не спит. Смерть – это реальность, страшная реальность нашего мира. Но помните, что воскресение – это тоже реальность. Дело в том, что человек ничего не может сделать со смертью. Наука бессильна перед лицом смерти. И когда человек опускает руки, в дело вступает Иисус. Воскресение – это реальность. Один человек как-то сказал мне – смерть человека ничуть не отличается от смерти обычного животного. Я ответил ему, наверняка вам этого бы очень хотелось, однако подумайте, а что, если это не так? И мне кажется, этот вопрос не дает вам покоя. Ведь если вы ошиблись, то вы в большой беде, не так ли? Он тогда ничего мне не ответил. Люди боятся смерти, друзья мои. Читаем далее 16 и 17 стихи. «Тогда Фома, иначе называемый Близнец, сказал ученикам, «Пойдем и мы, умрем с ним». Фома наивно полагает, что он может умереть вместе с Иисусом. Кстати сказать, я не сомневаюсь, что Фома искренне собирался сделать это, равно как и Симон Петр. Иисус, придя, нашел, что он уже 4 дня в гробе. Итак, Лазарь умер. Этим мы закончим нашу сегодняшнюю лекцию. В следующий раз мы продолжим изучение 11 главы Евангелия от Иоанна и поговорим о самом возвращении Лазаря к жизни и о реакции людей на это чудо. Всего вам доброго, до новых встреч!